Мы читаем книгу «Зоар Леам», «Зоар народу», глава «Шмот», «Песнь», заголовок «Песнь», «Песни Шломо». 324 пункт. Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Книга «Зоар Леам», «Шмот», заголовок «Песнь», «Песни Шломо», 324 страница.
И, как обычно, мы должны не забывать, что наша цель при изучении науки Каббала — вызвать свет, возвращающий к источнику, в той мере, в которой мы вызываем этот свет. Мы готовы к этому в этой мере. Посылается нам еще раз какая-нибудь помеха, и мы все время должны преодолевать ее, и так после какого-то ряда помех, то, что называется, сделал усилия и нашел, после нескольких таких усилий, которые мы прилагаем, мы приходим к находке, то есть к раскрытию Творца, творению, что и называется чудо выхода из Египта. Во тьме, в состоянии неизвестности, как это сделать, вдруг раскрываем новое состояние, называемое «нашел». И для того, чтобы прийти к этому, говорит нам Бааль Сулам в статье, в своем послании, и объясняет, что это можно только в помощи, с помощью усилия Исраэль, Творец и Тора едины, когда Исраэль — человек, прилагающий усилия, Творец — это куда он прилагает усилия, а Тора — это именно тот механизм, то приспособление, с помощью которого он приходит к Творцу. Этот механизм включает в себя все помехи, включает окружение, которое я выстраиваю, там, где я реализую эти помехи, и таким образом я выстраиваю из них то самое кли, в котором я раскрываю Творца, поскольку сам Творец — это свет, который должен раскрыться в соответствующем кли, а соответствующее кли — это связь между душами, соединяющимися вместе в ответ в том месте, которое называют собрание Израиля, которое собирает все эти души, которые стремятся прийти к Творцу, что называется Ишаркель. И это место называется Малхут Ацилута. И поэтому мы должны во время урока, во время чтения Зора, все время представлять, что такое Израиль, Тора и Творец едины. Когда эти три вещи будут как единое целое. Что это значит? Что я и группа, и соединение между нами в силе поручительства, это будет при том же условии, в противостоянии возле горы Синай, когда я таким образом ожидаю, что мне раскроется сила отдачи и любви, и это Творец. И все это во мне, внутри меня, когда я представляю себе это вместе с чтением Зор. Да.
324 пункт. Песнь песни Шломо. Когда сотворил Творец, то есть Бина, свой мир, предстало пред ним желание, и он создал небеса, то есть Зеранпин, справа от себя, что означает Хасадим, и землю слева от себя, то есть Нукву, что означает Гвурот. И предстало пред ним желание ввести день и ночь, чтобы они пришли к Зивугу. Как сказано, «И был вечер, и было утро, день один». И сотворил он ангелов, назначенных над его милостью, которые происходят от Зеранпина, днем. И сотворил ангелов, назначенных, чтобы возглашать песнь ночью, ибо песнь — это свечение хохма, привлекающееся посредством нуквы, которая называется ночью. Сказано, «Днем явит Творец милость свою, посредством ангелов, назначенных над милостью, а ночью песнь у меня, посредством ангелов, назначенных над песнью». Те, что справа, назначены над милостью, а те, что слева, назначены над песнью. Те, что справа, слушают песнь дня, песнь святого Израиля, так как Израиль возглашает песнь днем. И те, которые возглашают песнь ночью, слушают песнь Израиля днем. Как сказано, товарищи слушают голос твой.
День и ночь зависят от нас, как мы чувствуем себя в состоянии, которое мы определяем, это день или ночь. Ночь — это отсутствие хасадим, когда мы пока что не можем преодолеть эти хасадим, а только готовим наши келим, и тогда мы приходим ко дню, что если мы преодолеваем наши желания, намерение ради отдачи по отношению к ним, чтобы использоваться ими ради отдачи, тогда в этом желании мы чувствуем день. Если пока мы не способны добавить намерение ради отдачи, чувствуются эти желания как ночь.
325. Одно ответвление от левой линии, состоящее из трех ответвлений, то есть из трех линий, возглашает песнь ночью. Как сказано, встает она еще ночью и раздает пищу в доме своем. Если же левая линия одна, и не включены в нее все три линии, то не происходит от нее песни, а наоборот, все суды тогда происходят от нее. 326. 10 вещей были сотворены в первый день. Среди них ночное свойство, то есть малхут, и дневное свойство, то есть тиферет. О ночном свойстве сказано: «Встает она еще ночью и раздает пищу в доме своем». Пища, тереф, это суды, как сказано, терзает ветараф, и нет спасителя. И сказано: закон служанкам ее. Закон — это тоже суды. Как сказано, закон и правосудие, уставы его и законы его. Ибо закон Израиля — это правосудие Бога Якова. Отсюда следует, что свойства суда властвуют ночью. 327. Возглашающие песни ночью — это воспевающие, превосходящие всех возносящих песни. Когда живые, то есть нижние, начинают песни, высшие добавляют силу, чтобы они познали, осознали и постигли то, чего не постигали. Небеса и земля, то есть зон, тоже добавляют силу посредством этой песни.
Это называется, что человек преодолевает тьму, новые желания, как мы изучаем, откуда приходит ночь. Предыдущая ступень получает дополнительное желание, и тогда человек чувствует в этом дополнении желания недостаток исправлений. И они приносят нам беды, болезни, путаницы, выявления всевозможные. Это отсутствие исправлений таким образом в нас ощущается. И что можно сделать тут? Насколько возможно быстрее привнести хасадим. И поэтому в этом мире принято давать милостыню, молиться, делать всевозможные хорошие поступки, так люди думают, что достаточно этого, чтобы избежать проблем. Но на самом деле все это приходит для того, чтобы человек исправил свое отношение, свою внутреннюю часть в этом состоянии, когда приходит тьма.
песнь — это привлечение мохин, свечение хохма, корень которого происходит только из левой линии и из нуквы, зовущейся ночью. И она исходит после вынесения приговора. Сказано об этом: «Те, которые возносят песнь ночью, возносят ее над всеми воспевающими». И сказано: «Встает она еще ночью». Раскрытие мохин, свечение хохма, означает подъем. И подъем этот происходит только ночью, когда настает время судов в нукве. Сказано об этом.
Где-то, подожди. И как сказано об этом, раздает пищу в доме своем, и закон служанка своим, его пища и закон означают суды. Известно, что невозможно.
И известно, что нижние не могут привлечь мохин, если эти мохин не раскроются сначала во всех парцуфим мира Ацилут и Бия, которые предшествовали им. Сказано об этом: когда живые начинают песнь, высшие добавляют силу, чтобы познали и осознали. Ибо когда нижние начинают песни, то есть постижение мохин де хохма, эти мохин обязательно уже раскрылись в зон и в предшествующих им ангелах. Таким образом, нижние добавляют силу и свечение мохин в высшем.
Когда есть у нас, как обычно, есть у нас добавление келим новых, как следствие этого мы должны преодолеть и принести новые хабаты хагат, и тогда ступень снова поднимается в новом состоянии, в подъеме. То, что называется, что мы продолжаем хохма в свет хасадим и приходим к песне.
328. «Счастлив тот, кто удостоился постичь эту песню», то есть эти мохин свечения хохма. Удостоившийся этой песни постигает понятие Торы и мудрости, и уравновесит, и изучит, и добавит силу и доблесть к тому, что было, и к тому, что будет. Тем самым удостоился Шломо знания. 329. Давид знал это, то есть постиг мохин де хохма в знании. И потому он сложил множество песней и восхвалений. В них он намекал на грядущее, добавляя силу и доблесть духом святости, то есть нуквой, когда она получает дух, рох, от святости, то есть от хохмы. Он разбирался в вопросах Торы и мудрости, хохма, и уравновешивал, и изучал, и добавлял силу и доблесть святым языком, то есть нуквы, когда она получает знание, дат, от святости, то есть от хохмы.
То есть, когда все должно быть в равновесии, в средней линии. Когда мы приходим к этому, тогда раскрывается хохма в хасадим, и эта песень уже прорывается.
331. Эти воспевающие, то есть возглашающие песнь наверху, не возносили песнь, пока не родился Леви. А с тех пор, как родился Леви и далее, возглашали песнь, но она еще не была совершенной. Когда же родился Моше, и помазался Аарон, и освятились левиты, тогда песня обрела совершенство.
Это средняя линия, когда пришла к своей полноте,
и встали поющие наверху на свою стражу.
Когда есть связь между нижней ступенью и верхней, таким образом мы не забываем, что все это происходит в каждом из нас.
Реувен, Шимон и Леви — это Хагат. Три линии — правая, левая и средняя. И потому, хотя родился Шимон, то есть левая линия, от которой исходит песнь, то есть свечение Хохма, все равно они удержались от вознесения песни, так как левая линия не может светить из-за недостатка хасадим. Пока не родился Леви, то есть средняя линия, дающая существование обеим, и облачающая хохму левой линии в хасадим правой. И тогда светит хохма, раскрывающаяся в левой линии, и это называется песня. Поэтому и говорится, что это храм, Левиим, это средняя линия, раскрывающая хохма в хасадим.
Однако, она еще не совершенна.
Это раскрытие средней линии с помощью Левиим.
Так как сама средняя линия должна разделиться на правую и левую. Иными словами, колено левитов разделилось на коэнов в правой линии и левитов в левой. И левиты, то есть хохма левой линии, должны облачаться в свет хасадим коэнов, которые справа. Тогда светит хохма в левитах, то есть левиты освещаются с помощью коэнов, ибо святость — это хохма. И тогда песень, то есть привлечение хохмы, обретает совершенство, поскольку привлекается посредством левой линии, относящейся к средней линии, то есть левитов, которые всегда соединены с коэнами и приданы им.
И средняя линия имеет отклонение в правую сторону. Мы это знаем, да? Как правило, мы так говорим. Все-таки всегда средняя линия не может быть в точности посередине. Всегда находится с каким-то... Что предпочтительно в средней линии? Самой по себе средней линии не существует. Это результат двух линий. И в этих двух линиях, из которой она соединена, должна быть здесь какая-то проверка для принятия решений. И эта проверка для принятия решений означает, что правая всегда должна быть раньше, несмотря на то, что посередине, но правая всегда раньше. Если принимается решение. Так вот, поэтому он об этом и говорит. Что левиим освещаются с помощью коэнов.
Как сказано, когда родился Моше и был помазан Аарон, ибо Моше разделил колено левитов на две части, коэны и сыновей Аарона и остальные левиты, правая и левая линии. И осветились левиты, потому что хохма в них облачилась в свечение хасадим, что в коэнах. И песнь обрела совершенство, поскольку она исходит от левой стороны средней линии, а не из левой линии как таковой. И тогда встали воспевающие наверху на свою стражу. Это ночные вахты, во время которых ангелы возглашают песнь. 332.
На каждой ступени, по ночам, песни, каждый раз взбираясь и раскрывая среднюю линию над двумя линиями, происходит это с помощью установления на Хагат Парцофа, Коэн Леви Исраэль, таким образом приходит к реализации. Да?
332. Когда родился Леви, раскрыли наверху и сказали, «Шхина сказала Зейрампину, если бы ты был брат мне, то есть, если бы ты передал мне хохму, ведь в отношении хохма Зон называется братом и сестрой, питавшийся от груди матери моей, ибо тогда они оба питаются от бины и находятся на одной ступени. Встретила бы я тебя снаружи, целовала бы тебя, ибо свечение хохма без хасадим, внешняя часть, просила у него возможности целовать его и светить от него, также и тогда, когда она снаружи. И не срамили бы меня, ибо во внешней части пробуждается клипа, чтобы срамить шхину, как сказано, у входа грех лежит. Она просила его о том, чтобы не могли срамить ее. И все это было до того, как средняя линия, то есть Леви, согласовала и дала силу двум линиям, правой и левой, благодаря которым и сама она наследует эти две линии, коэнов и левитов. Поскольку из колена левитов вышли возносящие песнь внизу, после того, как они разделились на правую и левую линии, на коэнов и левитов, то осветились все. Хохма левитов осветилась посредством их облачения в хасадим коэнов и были на страже, воспевающие наверху. И осветились ангелы, соответственно, левитам. Все товарищи как один, ибо действия нижних восполняют высших. И тогда стали миры как один, и один царь пребывает над ними. А после всех этих исправлений пришел Шлумо и составил книгу из воспевания возносящих песнь, и укрылась в ней хохма. 333 пункт. Воспевающие внизу зовутся левитами, так как они прилепляются нельвим, соединяясь наверху как одно целое. Еще потому, что у того, кто слушает песнь, душа прилепляется к Высшему, соединяясь наверху в Творце. Поэтому сказала Леа: «Прильнет ко мне муж мой». И потому он был назван Леви, так как потомство Леви все полностью соединяется со Шхиной. Вместе с Моше, с Аароном и Мирьям и со всеми его потомками. И именно они прилепляются к Творцу, чтобы служить Ему.
Вопросы?
Да. Я пытаюсь подытожить, но много вопросов. Люди путаются, что такое песнь.
Песнь — это раскрытие хохма в хасадим. Самое большое, что только может быть. Песнь песней — это вершина слияния, связи, соединения, зивуга, Творца и Творения. Песнь. Все псалмы — это песнь. То, что царь Давид, Малхут, раскрыл в средней линии. Он сам по себе средняя линия. Он весь раскрытие хохма в хасадим. Даже там, где есть якобы, что он плачет и не знает, что делать, и убегает от врагов и так далее. Все равно это песнь, потому что он раскрывает из той тьмы, это хасадим Творца. Это и называется песня. И это может быть только в средней линии, которая пользуется левой в получающих килим. То есть, прежде мы приобретаем правую линию. Это есть вера, хасадим. И когда приходим от Хасадим, через Ибур зарождение, Яника, питание, к Гар Хасадим, и в этих Хасадим уже можно притянуть Хохма, тогда начинает развиваться левая линия. Прежде мы подавляем левую линию, находимся только в правой. Это называется, что прежде обращаемся во всем в правую сторону. После того, как поддерживается правой, и это не совсем правая, это хасадим, ведь нет правого без левой линии, но когда удерживаемся, держимся за хасадим и видим, что во всех желаниях, то есть на любом уровне, во весь рост, везде мы можем притянуть хасадим, и этим наше желание включается в бину. Мы поднимаемся в бину, из Малхот в бину, на той ступени. Приобрели второе сокращение, возвращение из трепета, то, что называется Гальгальтейнаем, во всех рамах органов, во всех этих частях. И тогда мы можем уже работать с Ахапом. Тогда начинает пробуждаться левая линия, которая раньше была как бы подавлена. То есть мы отказывались от нее, мы преодолевали ее. Теперь начинаем ее пробуждать, то есть Малхут, пробуждать ее силой. И этим, в этих получающих килим, привлекаем хохму. Это и называется использование получающих килим, когда мы их выявляем и присоединяем к правой стороне. Этим мы выстраиваем среднюю линию. Хохма, которая привлекается светом хасадим, когда левая линия включается в правую и приводит нас к средней линии, это называется песнью. Само по себе состояние это называется песней. И здесь есть, конечно, во всех этих действиях вся наука Каббала. Это все наше продвижение. Поэтому называется движение. Мы переходим от состояния к состоянию в этих передвижениях, походах. Так мы продвигаемся. Ибур, Яника, Мухин, лицевой стороной по ним, сначала Ахураим с задней стороны, при подготовке килим, при привлечении хохма, это есть продвижение, это все в трех линиях. Поэтому царь Давид, Давид Амелах, во всех своих песнях, он, по сути, выразил все возможности, которые могут быть со стороны Малхут в ее исправлении по трем линиям. Ведь он сам по себе Малхут, он представляет из себя дом Давида. И поэтому псалмы, этим они сильны, потому что это свет над кли, который полностью весь сам по себе свет. И исправление этих килим в псалмах — это исправление, когда кли становится как свет. Ну, еще вопросы? Пожалуйста.
Амит из деревни Гулан спрашивает, есть ли песня пробуждения снизу, и из Мадина спрашивает, является ли песня маном?
Все включается в песню. Весь процесс работы. Это как во время того, когда мы играем в музыке. Всегда есть столкновение между звуками, в паузах между звуками, пауза между звуками, эти перерывы, когда ты не слышишь, ты можешь услышать, иначе ты услышишь какой-то сплошной шум беспрерывный. То есть вся мелодия — это великая вещь, потому что соответствует какой-то особой гармонии. Это должно как-то выразить наше чувство. Почему в нас слух особых звуков в определенном порядке может проявить вдруг какое-то чувство, что ты вдруг рыдаешь или радуешься, или смеешься? Что есть в звуке? Это всего лишь звук, какая-то частота, которая попадает тебе в барабанную перепонку, что есть? То есть, что находится в тебе, что определяет этот порядок влияний на тебя таким образом, чтобы ты от механического влияния электрохимических в мозге это все превращалось бы в чувства, ты бы в них находил чувства, а не в самих звуках. В тебе они вызывают это чувство. Как ты принимаешь чувство от кого-то, кто производит эти звуки, какой-то неживой инструмент, и весь этот процесс, происходящий в неживом, вдруг входит в живое и производит ощущение говорящего. То есть это вещи очень-очень непростые. Нужно только понять, что все это... Потому что в звуке есть вся сложность и звука, и пауза, и тона. То есть все те свойства, которые есть у нас в средней правой и левой линиях.
Юваль из Тивона пишет, что авторы Зора написали Зор для нашего поколения в начале пути. Почему они такие высокие ступени описывают? Скажем, когда средняя линия заканчивает все исправления, что это значит по отношению ко мне?
Это не высокие ступени. Ступени, которые они нам передают, те состояния, которые они описывают, это состояние мира Ацилут. И относится это к каждой из ступеней, для любой ступени. И даже самая маленькая ступень, тем, что она связана, она сама по себе небольшая, мала, она не понимает, о чем мы читаем. То есть новый человек, открывая книгу, может читать о 13 исправлениях Дикна в Арих Анпин. Он не знает ни что такое Дикна, ни что такое Арих Анпин, ни что такое 13 исправлений. Он может запутаться между всеми названиями. Это самая сложная часть, 13-я часть Талмуда Десяти Сферот во всей науке Каббала. Все это не важно. Этим он связывается со своим высшим корнем. И это то, что ему нужно. Оттуда пробудить свет, возвращающий к источнику. И поэтому Бааля Сулам, несмотря на то, он мог бы удовлетвориться какой-то тонкой книжкой. Читаю каждый раз, повторяю. Для чего он написал 6 томов? 17 частей. 16 частей Талмуда Десяти Сферот. Потому что этим ты должен пройти все корни, а псалмы включают в себя все ступени. И Тора, и книга Зор. Для чего мне нужно столько много текстов, столько текста в книге Зор? Все это нужно потому, что я должен быть связан с самыми разными своими высшими корнями, которых я не понимаю. Даже если я знаю, что это Ариханпин, это Абавыма, это Ишсут, это Зон, что я в этом понимаю, когда это произношу? Но тем, что человек находится в связи с этим, он пробуждает все свои корни. И поэтому стоит читать все тексты. Поэтому мы, когда подготавливаем сейчас Зор Лям, Зор народу, мы все-таки передаем людям всю книгу Зор. Только в некой очистке, которая относится уже к особой высокой учебе, к исследованию, связанную со сравнением между частями, состоящей из разных источников, там, где обсуждаются что-то, то, что не относится в точности к тем, которые должны войти в духовное. Поэтому мы прежде всего заботимся о том, чтобы люди вошли в духовное, раскрыли высший свет, чтобы у них был контакт с Творцом, с Биной, с Буре. Поэтому мы и выполняем всю эту достаточную подготовку для входа. А затем те, кто на самом деле захотят углубиться в это как в особую науку, для того, чтобы исследовать, если вообще придет такое время в человечестве, то они уже воспользуются настоящим чистым зором. Но они тогда увидят, что нет недостатка ни в чем, кроме некоторых добавок, знать еще дополнительные источники, кроме самого Зоара. Да.
Пока еще относительно песни. Зиф из Тель-Авива спрашивает, какие советы можно дать музыкантам и сочиняющим песни, чтобы сделать это исправление в песнях. И спрашивает Зор, если песня такая возвышенная вещь, можно ли качественно изменить песню по отношению к соответствии с текстом и изменить источники таким образом?
Ну, это может быть и то, и другое. Я не думаю, что можно петь напрямую из источников, и это то, что можно передать напрямую народу, потому что сами по себе источники очень высоки. И они непонятны. Возьми из псалмов Тейлим, и кроме нескольких отрывков, которые напрямую касаются сердца, от которых можно впечатлиться, ты там не найдешь много того, что можно просто петь, несмотря на то, что они такие высокие сами по себе. Поэтому мы должны говорить человеческим языком. И правильнее, если мы будем писать свои песни сами, и мелодии вообще у нас не осталось, почти не осталось от прежних каббалистов. Поэтому нам нужно делать это самим. Но насколько можно, в слиянии с теплом, с ощущением любви к ближнему, тогда это подействует. Пожалуйста.
Статья «И пошел муж», 337 пункт. «И пошел муж» — это Гавриэль, который снова вернул ее Амраму. На самом деле это был Амрам, но не упоминается имя его, поскольку само побуждение произвести зевук со своей женой исходило не от него, а свыше. Ибо совет Творца заставил его действовать, и он пошел. 338. Почему в повествовании об Ароне и Мириам Тора не упоминает о зевуге их родителей, а Моше упоминает «и взял дочь Леви» с целью показать, что Шхина называется по имени Леви, а Амрам не был достоин породить Моше, пока не взял удел в Шхине, как сказано, и взял дочь Леви, Шхины». 339 пункт. Амрам удостоился того, что произошел от него сын, удостоившийся большого голоса Зайрампина, как сказано, а Творец отвечал ему голосом. И Амрам удостоился отголоска, дословно дочь голоса, Малхут, как сказано, и взял дочь Леви, то есть дочь голоса. И поэтому сказано «и пошел», то есть подошел к этой ступени. Когда родился Моше, воссоединил Творец имя свое над ним, как сказано, увидев, что он хорош. А хорош — это имя Творца, как сказано, хорош Творец для всех. И сказано, «Испробуйте и узрите, что хорош Творец». Отсюда видно, что Творец зовется Хорошим.
Когда раскрывается свет Хохма в Хасадим, и называется, что входим в Зивук и происходит рождение, то, конечно, из этого состояния и называется, что Творец, он добр, потому что он так раскрывается. Пожалуйста.
Статья «Иумер, царь Египта», 340 пункт. «И было в течение этих долгих дней, это был конец их изгнания, когда угнетались Израиль всеми работами. В течение этих долгих дней было долгим пребывание Израиля в Египте, когда достигли предела. И поскольку пришел конец их изгнанию, сказано «И умер царь Египта». То есть был опущен царь Египта с возвышения своего и упал в гордыне своей. Поэтому сказано о нем «И умер царь Египта», ибо падение это считается для него смертью. И поскольку упал царь египтян, их правитель, вспомнил Творец Израиль и услышал их мольбу.
Мы должны, то есть, прийти к состоянию, когда вся эта малхут египетская, то есть важность этого мира, важность цели этого мира, нашей жизни, достижений, чтобы все это упало в наших глазах, чтобы мы почувствовали себя в низости, бедными, в недостатке дней и с вопросом, что это мне все дает, чтобы важность всего этого мира раскрылась как, ну, просто ничтожная. Это и называется «И умер царь Египта». Когда все, что есть в этом мире, для чего мне? Что мне от этого? Что мне это дает? Отсюда начинается период перед выходом. Самое важное, то, что человечество сегодня, в наши дни, начинает видеть себя без будущего, без цели, без ясных планов, без сути. Это самое главное, без сути, без смысла жизни. Ну так что, если у меня будет это, или то, или другое? Мы еще увидим всю эту пустоту даже тех, кто находится сегодня в каком-то фанатизме в разных направлениях, имеющие различные цели, глупые, но все еще не чувствуют этого и не могут отдать себе отчет, насколько все это ничтожно. А когда это раскроется, тогда придут эти настоящие взрывы и войны через тьму, через пустоту, через то, что нечего делать от разочарования. Тогда человек увидит, что разочарование и самая опасная ситуация — это когда человек видит, что ничего нет у него от жизни, потому что он может с помощью жизни, даже с помощью войн, чего-то достичь. И тогда он действует и воюет, и даже если есть проблемы, революции, перевороты, они все имеют какую-то цель. Но если все увидят, что жизнь ничего не стоит, и войдут в противоречие, тогда могут быть большие проблемы. Тогда все обратят внимание свое на сыновей Израиля, к Израилю. Да.
341. Потому что все то время, когда была дана их правителю власть над Израилем, не были услышаны стенания Израиля. Но когда упал их правитель, сказано «И умер царь Египта». И сразу «И застонали сыны Израиля от непосильного труда, и возопили, и вознесся этот вопль к Творцу». Но до этого часа их стенания не были услышаны.
И если мы говорим не о мире в общем, а о человеке, который стремится прийти в духовное, то этот первый период его заканчивается, он начинает понимать, что он ничего не достиг, теми состояниями, которые прошел, а все те состояния, которые прошел, они могут стать подготовкой семи голодных лет, которые сейчас раскрываются в его работе. То, что не может утолить душу его. И так в его глазах умирает царь Египта. Он видит, что за счет своего эгоизма и с наукой Кабала, и со всем, что он думал раньше, если он останется в своем эго, то эго не даст ему продвигаться. То есть мне нужно что-то для того, чтобы выйти из эго. Или я выхожу из него, или я умираю. Это и называется «я остаюсь», разумеется, я еще остаюсь в Египте, но уже я чувствую рабство. До этого не чувствовали рабство. Поэтому человек приходит в науку Кабала и думает, что своими силами, своим эгоизмом он будет продвигаться и хорошо, и в конце концов достигнет успеха, пока не начинает понимать, что это ему не поможет, что он нуждается только в одном — подняться над своим эго. И с этого момента уже начинается «и умер царь Египта». Он хочет, чтобы он умер, чтобы он умер в его глазах, чтобы его величие, он понимает, что с его помощью он ничего не достигает, и сейчас уже нужно выйти, нужно убежать, избавиться от него, подняться над ним. Потому что он умер, но он находится во мне и убивает меня. Да.
Статья «Две слезы в Большом море», 342. Как велико милосердие Творца, когда Он совершает милость над Израилем, отменяет сторону суда, опуская ее вниз и проявляет к ним милость. Творец роняет две слезы в большое море. Во втором сокращении поднялась Малхут в Бину в виде Юд, которая вошла в Ор, свет, и образовался Авир, воздух. То есть свет Бины обратился в воздух из-за судов Малхут, вошедших в нее. И Авир, воздух, означает Вак без рож. И вследствие подъема Малхут образовались в Бине два вида судов. Малхут, смешанная с Биной, когда во время Гадлута, вследствие свечения от Апсак, снова опустилась Малхут из Бины на свое место, и тогда Юд выходит из Авир, воздуха Бины, и Бина снова становится Ор, светом, что означает Гар. И вследствие того, что образовались Катнут и Гадлут в Бине, они образовались также и в Малхут. И выходят Мохин Дегар также и в Малхут. Как сказано выше, когда он совершает милость над Израилем, отменяет сторону суда. То есть Малхут, которая поднялась в Бину, опуская ее вниз на ее собственное место, и проявляет к ним милость, ибо тогда выходят Гар в Бине и в Малхут, и в душах праведников внизу. Иными словами, Творец опускает две слезы, то есть два вида судов, называемых Бина, смешанная с Малхут, и Малхут, смешанная с Биной, в большое море Малхут. И неясно, почему они называются слезами. Ведь суд в них непонятно, что это суд, поскольку есть смесь Бины с Малхут и Бины с Малхут. Слезы указывают на смесь, как выражение «поднимать смешанное медумеа». То есть суд в них не ясен. Ибо даже во время Катнута, когда свет Бины обращается в Авир, воздух, и также цвет зон становится из-за них авир, и клипа ова, дословно вещуна, желает удерживаться в судах, но возражает ему, говоря о двух этих видах суда, что не являются они свойством суда, и тем самым отдаляет его от того, чтобы удерживаться в них. Таким образом, суд в них недостаточно выяснен, и поэтому он называется «слезы» в значении смешения судов, когда не ясно, что это суд.
Это признак катнута, недостатка сил.
343. Мы не следуем клипе ова, не приводим доводов клипы ова, поскольку возражаем ему, говоря, что нет в них слезах судов, отдаляя его. Это свидетельство того, что суд, заключенный в этих двух слезах, не ясен. Но все наоборот. Это как раз и является выяснением. Иными словами, суд, заключенный в двух этих слезах, стал выяснен. В десяти сферот царя есть две слезы Творца, то есть два вида суда. Первый, исходящий от смешения Малхут с Биной. Второй, исходящий от смешения Бины с Малхут. И этот суд приходит от них обеих. Таким образом, суд в них выяснен. И когда Творец помнит о сыновьях своих, Он опускает их в большое море, море Хохмы, Малхут, чтобы подсластить их. И посредством этого выходит катнут бины в Малхут. А затем может получить Малхут также и гадлут деима в виде «мать одалживает свои одежды дочери». И тогда обращается свойство суда, содержащееся в Малхут, в свойство милосердия, то есть она получает гар, и проявляет к ним милость, к Израиль, тем, что они также получают гар. Две слезы, от них нисходят слезы, а от них исходит суд. Две слезы в своем корне в бине, возникающие вследствие подъема Малхут к ней, являются неясным судом. Но от них нисходят другие слезы вместо Малхут, а от этих слез вместе Малхут исходит суд. Как сказано, две слезы. От них нисходят слезы в Малхут, а от них исходит суд. 344. И вот Египет преследует их. Это правитель Египта. Отсюда следует, что он еще находился в возвышении своем во время выхода Израиля из Египта. Но ведь говорится, что во фразе «И умер царь Египта» говорится о правителе Египта. А это произошло еще до выхода Израиля из Египта. Однако это не противоречит, а только усиливает сказанное выше, то есть «И умер царь Египта». Ибо здесь сказано «И вот Египет», а в другом месте сказано «И умер царь Египта». Это учит нас тому, что теперь, после египетского исхода, не было царя, поскольку он повержен с места своего величия. И поэтому сказано «И вот Египет», но не сказано «Вот царь Египта». И сказанное «и умер» не означает «устранен окончательно», но только «повержен с места величия своего», и он не способен более причинить вреда вследствие того, что умерли все люди, требующие души твоей, что означает, что не могут более причинить вреда. И здесь тоже. И умер. Означает, что не может более причинить вреда, поскольку повержен с места величия своего.
Ну, конечно, мы пользуемся этими келим Египта, царя Египта, в течение всего нашего продолжения здесь, потому что мы забираем эти келимы из Египта и пользуемся им, пока не будет исправлено все. А царь Египта — это вообще это Малхут, и фараон — это с их помощью мы продвигаемся потом. Все эти келим, которые мы выводим из Египта, золото и серебро, из этого потом делается, выливается золотой телец, для того, чтобы над этим всем продвигаться. Да.
345. Все египетские цари называются фараонами. Еще раз. Все египетские цари называются фараонами. Но здесь говорится о египетском царе без упоминания имени. И не сказано «фараон царь египетский», ибо говорится о высшем правителе Египта. А если бы вместо этого было сказано «фараон», то означало бы это настоящий фараон, а не высший правитель Египта. И все то время, когда есть власть наверху у правителя народа, есть власть у народа внизу. Когда забирается власть правителя народа наверху, забирается также и власть внизу.
Понятно, да? Это мы с этим уже знакомы и по статьям. Весь Египет, фараон, левиты, коины, Исраэль. Это эти линии, три линии, ночь и день. Продолжается песня, это свет Хохма, в свете Хасадим, который раскрывает свет Хохма. Все это мы понимаем из всей нашей прошлой учебы. И из Зор этим понятен, если мы хотим добавить что-то, кроме света, возвращающего к источнику. А главное... Во время чтения мы должны не забывать, что сила Зора, в чем она? Нужно стараться, насколько можно, прийти и к воззапели сына Израиля в Египте, чтобы мы поняли, что только за счет высшей силы мы можем продвигаться. А высшая сила — это когда мы выходим из Египта, мы входим... состояние, когда мы поднимаемся над своим эго, когда независим от него, когда не погружены в него, когда не хотим в нем найти всю свою жизнь, мы хотим подняться над ним, увидеть жизнь и достижения над ним, не связанные с ним. Там мы раскрываем Творца, там мы раскроем нашу жизнь, и все наши достижения, весь наш успех будет выше нашего желания получать в отдаче. Это то, что нужно ожидать от чтения Зор. И от раза к разу это намерение, будем надеяться, будет все более нам понятно, и за счет взаимного беспокойства друг за друга, это то, что называется поручительство, когда каждый беспокоится, чтобы товарищу не доставало это самое необходимое, это и есть то насущное. Бааль Сулам пишет, что все беспокоятся обо всех, и каждый уверен, что не будет ему недостатка ни в чем. Тот минимум, который нуждается в жизни, и этот минимум в его жизни, это и есть это намерение во время учебы. С его помощью я достигаю всего остального. Без этого я не живу, я не дохожу до жизни. Мы считаем, что это минимальная жизнь, это вода, молоко и хлеб. Это не так. Говорится о насущном, когда мы держимся за духовное, за Творца. Это мое насущное, это мое необходимое. Это то, что группа должна своим общим беспокойством предоставить мне все друг другу. И переходим ко второй части.
Перейдем ко второй части урока из книги «Труды Бааль Сулама».